так же, как никогда не будет больше Хмелева, Добронравова, Кудрявцева, первых, кто заставил нас влюбиться в невыдуманных, а может и выдуманных, наполовину, на четверть выдуманных, черт опять запутался, героев Булгакова. Знакомство наше состоялось давно, 40 лет назад. Кстати, нас отделяет сейчас от последнего мхатовского спектакля столько же времени, даже на 3 года больше, сколько этот же спектакль отделяло от изображенных в нем событий. Почему же через столько лет дружба наша не только не увяла, появились же и новые друзья, а наоборот окрепла? Почему я еще больше полюбил их, встретившись вновь? Сначала я не мог дать точного ответа. Сейчас могу. Я еще больше полюбил Турбиных, потому что они, именно они, первыми познакомили меня с Булгаковым. Тогда, 40 лет назад, чего греха таить, Булгаков, и как писатель, и тем более как человек, меня интересовал куда меньше, чем его герои. Сейчас же, когда героев стало во много-много раз больше, и среди них даже черти и ведьмы, я мысленно возвращаюсь назад, к 28-му году, сажусь на ступеньки балкона первого яруса Московского художественного театра и благодарю. Благодарю Алексея, благодарю Елену, Николку, даже гетмана Скоропадского за то, что это они первыми сказали мне: «Булгаков Михаил Афанасьевич, драматург». Я не видал Мольера, но читал «Жизнь господина де Мольера». У Булгакова не было покровителей, не было принца де Конти и герцога Орлеанского, так же, как не было у Мольера художественных руководителей, но оба они в одинаковой степени познали, что значит нелегкий путь подлинного искусства. Слава к Булгакову пришла и рано, со всеми ее сложностями, и в то же время поздно. Но тут я вынужден поставить точку. Это уже тема отдельного исследования, к нему я не готов. Моя тема – география. Я горжусь и удивляюсь только, что до меня никто этого не сделал, своим открытием дома Турбиных, и приглашаю всех, кто посетит Киев, спуститься вниз по крутому Андреевскому спуску до дома номер 13, заглянуть во дворик, слева под верандой, прошу обратить внимание на лестницу. Это именно там у бедного Василисы по животу прошел холодок при виде прекрасной молочницы Евдохи. А затем подняться назад через рыцарский дворик замка Ричарда Львиное Сердце, пробраться на горку, усесться на краю ее обрыва, закурить, если куришь, и полюбоваться городом, который так любил Булгаков, хотя никогда больше в него не возвращался. Алина Антоновна. У изголовья кровати моей матери висит в белой с позолотой раме картина, на которой изображен букет бледно-розовых роз и еще каких-то неведомых мне белых цветов. К своему удивлению, я только сейчас их обнаружил, хотя картину эту помню с тех пор, как помню самого себя. В фарфоровой вазе, стоящей на чем-то напоминающем дощечку. Внизу справа дата 1874 и подпись А. Эрн. Акварельный букет этот принадлежит кисти благородной девицы Алины Эрн и сделан на уроке рисования в Смольном институте, когда ей было 17 лет. Чуть ниже роз, в дубовой рамке, фотография красивой девушки в белом кружевном платье с медальоном на шее и зачесанными назад волосами, с длинными буклями сзади. Рядом с ней другая фотография, пожилой дамы в очках, сидящей за письменным столом и в полоборота повернувшейся в сторону объектива. И девушка, и дама одно и то же лицо. Алина Антоновна Мотовилова, в девичестве Эрн. Моя бабушка, мать моей матери, самый добрый человек, которого я знал в жизни. На первой фотографии ей 17 лет, на второй – на 50 лет больше. Первая снята Ю. Штейнбергом на Невском проспекте на углу Большой Садовой, номер 52/8. Вторая снята мною в Киеве. В бабушке не было ни капли русской крови. Отец по происхождению швед, Антон фон Эрн, вернее Орн, генерал русской армии. Мать итальянка, родом из Венеции, Валерия Францевна Флориани. Но как-то так получилось, что бабушка моя умудрилась сочетать в себе все самые положительные черты русского человека. Приветливость, доброта, исключительное гостеприимство, умение легко переносить трудности, а их в ее жизни было предостаточно, и необыкновенная легкость в обращении с людьми любого положения и происхождения. К тому же она была на редкость обаятельна. Друзья мои всех возрастов, от мальчишек со школьной скамьи до институтских курящих и пьющих студентов, души в ней не чаяли. Все ее любили. Мы, соседи по дому, швейцар Герасим, швейцариха Катя, почтальон Никифор Петрович, бубличник, приносивший по утрам домой свежие бублики. Все до единой молочницы, продавцы и продавщицы в Суробкопах были такие в моем детстве гастрономы. И, конечно же, все нищие, сидевшие на Марино-Благовещенской, теперь Саксаганского, и даже извозчики, стоявшие на углу Большой Васильковской, хотя услугами их бабушка из-за отсутствия средств не очень-то часто пользовалась. Такой милый и открытый был у нее характер. Была она ко всему еще и красива. Красота, которую не искажает старость, по-видимому, и есть подлинная красота. И дело даже не в правильности или благородстве черт, а в том, чего на фотографии из альбома не увидишь. В выражении глаз и в улыбке, которые на всю жизнь остались молодыми. Думаю, что именно ее взгляд и улыбка покорили некоего господина с бакенбардами, который на балу в Смольном пригласил Алину Эрн на первую мазурку. Этим господином с бакенбардами был самодержец всероссийский император Александр II. Вот так моя бабушка начала свой жизненный путь. Папа с Анной на шее, институт благородных девиц, трогательные розы в белой рамочке, мазурка с царем. А потом? Потом жизнь в имении своих родителей в Симбирской губернии, в Бугурне. Я никогда там не был, но в детстве очень ярко представлял его себе. Парк со столетними дубами или липами, белый дом с колоннами, варят варенье. Словом, Евгений Онегин в Большом театре. Потом, очевидно, выезды в свет, замужество, дети. Дальнейшее я знаю в основном из рассказов матери и, главное, тетки Софьи Николаевны Мотовиловой, к воспоминаниям которой, опубликованным в номере 12 «Нового мира» за 1963 год, минувшее, адресую всех читателей, интересующихся жизнью русской интеллигенции левого направления тех давних лет. Так вот, с появлением детей, четыре дочери, младшая Ниночка умерла еще ребенком, жизнь несколько изменилась. Меньше липовых аллей, больше симбирских улочек, а потом, после смерти дедушки, симбирские улочки сменились на лазанские в Швейцарии. Почему бабушка одна с тремя детьми поехала вдруг в Швейцарию? Два имения в Бугурне и в Цельне, двух маминых бабушек Валерии Францевны и Луизы Францевны. Моя бабушка вышла замуж за своего двоюродного брата. И вдруг ни с того ни с сего Швейцария. Как мать сейчас объясняет, просто для того, чтобы сменить обстановку после смерти ее отца. Ну и для того, чтобы научились французскому языку, добавляет она, мило улыбаясь. Учились они французскому языку что-то очень долго. Потом медицине мать, геологии тетка. А бабушка, как это называлось, вела дом и вместе с женой Плеханова успевала еще устраивать благотворительные концерты для русских эмигрантов и студентов. У бабушки в доме на Рю Мопа 55 бывал и сам Плеханов, бывал и Р.Э. Классон, муж бабушкиной сестры, видный русский марксист, на квартире которого, кстати, Ленин познакомился с Надеждой Константиновной Крупской. Был на МОПА и Ленин. Тут я позволю себе привести несколько строк из минувшего моей тетки. Ленина я помнил еще с 1895 года, когда он в свой первый приезд в Швейцарию заезжал к нам и провел у нас полдня. Было это так. Горничная сказала моей маме, что ее кто-то спрашивает. Вошел незнакомый человек и сказал, что его прислал Классон. Мама ввела его в гостиную. Там у нас на столике лежали социалистические газеты. Человек этот бросился к столику и, не обращая внимания на маму, весь погрузился в газеты. Потом они с мамой разговорились. Мама должна была объяснить ему, как проехать к Плеханову. Обращаясь к маме, незнакомец сказал: «А мы с вами из одного города, из Симбирска». «Как же ваша фамилия?» «Петров», — ответил он. Ленин одно время, как известно, подписывался Петровым. «Какой же это Петров?» — раздумывала мама. «Может быть, сын булочника?» «Да нет», — ответил он, — «этого Петрова вы не знаете». За ужином Петров был очень сдержан, разговаривал мало. Позже, когда к нам приехал Классон, он спросил маму: «Был у вас Ульянов?» И тут все выяснилось. Есть и другое семейное предание. Рассказано оно было мне самой бабушкой, связанное тоже с визитом Ленина на МАПА и старинной фарфоровой чернильницей в виде юного всадника в клетчатом берете с пером. Чернильница эта сохранилась и стоит на специальной полочке под большой застекленной цветной, вернее раскрашенной, но очень удачно, хотя это было лет 100 тому назад, фотографией Шильонского замка. Почему все это сохранилось? И почему именно это? Какие-то прадедовские итальянские акварели в рамках, ломберный столик, бабушкины розы, а не то. Руссо, Вольтер, Гельвеций в кожаных, тисненных золотом переплетах, или подшивка газеты «Радио» за 1929 год, издававшаяся мною с другом в отроческие годы. Все это до сих пор мне не совсем ясно. Уходя из Киева, немцы сжигали дома, предварительно очищая квартиры. Но делали это со свойственной немцам педантичностью и систематичностью, не торопясь, загодя, этаж за этажом, квартиры за квартирой, и только днем. Изгоняемые жильцы пользовались этим и по ночам переносили вещи на свои новые места жительства. То же делали и моя мать с теткой. И начали, по их словам, с наиболее легких вещей. Картин, разных фарфоровых статуэток, дорогих как память о чем-то и о ком-то, оставив тяжелые книги под конец. Конец пришел скорее, чем его ожидали, и все книги, а их было очень много, сгорели в своих прекрасных красного дерева шкафах. Так спасся, унесясь на фарфоровом коне, и юный принц в клетчатом берете с оранжевым пером. Как попал в наш дом этот принц, бабушка уже не помнила. Но твердо помнила, что о принце этом, вернее, о его внутренностях, верхняя часть снимается, и в нижней обнаруживается маленькая чернильница и песочница, у нее с Петровым Ульяновым тоже шел какой-то разговор. Почему Ленин обратил внимание на принца, бабушка тоже не помнила, очевидно, просто чтобы заполнить возникшую паузу. Но то, что Ленин взял со стола листок почтовой бумаги, что-то написал на нем, посыпал написанное золоченым песком из песочницы, а потом сказал: «Вот и посыпался песочек из нашего с вами принца», запомнила хорошо. Но бабушка, удивлялся я, ведь в конце 19 века давно уже не было песочниц, были промокашки. «А вот в принце был еще, сохранился», — невозмутимо отвечала бабушка. «Странно». «Ничего странного, сохранился и все». «А что Ленин написал на бумажке?» — не унимался я. «Не помню уж, да, вероятно, и не читала. Так, несколько каких-то слов». «И где же эта бумажка? Выкинула, небось?» Бабушка смущалась. «Выкинула, вероятно». Я укоризненно качал головой, и бабушка еще больше смущалась. Бабушка прожила 86 лет. Первую половину в 19 веке, вторую в 20. Как нетрудно догадаться, я помню ее во второй половины ее жизни. Тогда она уже не собирала средства для русских эмигрантов и студентов, и не перевозила через границу в своей шляпе экземпляры «Искры». Было у нее и такое.